В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи слушайте. Константин Леонтьев в «Зеркале двух новых книг», «Октябрьская революция» в «Зеркале двух петербургских выставок», а также наши актеры на фотографиях Михаила Гутермана. Илья Смирнов принес нам две монографии про одного исторического деятеля. Станислав Хатунцев, Константин Леонтьев, интеллектуальная биография, издательство «Алитея». И другой автор – Роман Гоголев, ангельский доктор русской истории, философия истории Константина Леонтьева, издательство «Аэро-21». Видимо, Леонтьев как-то особенно актуален в этом году. Интересно, почему?
Книги написаны кандидатами наук и выпущены солидными издательствами, которые мы уже хвалили в прежних выпусках. Новые поступления тоже можно похвалить, если предположить, что Станислав Хатунцев и Роман Гоголев сочиняли пародии. Потому что в обеих книгах, они, заметим, очень похожи, концептуальная составляющая находится в анекдотическом противоречии с конкретными фактами, которые предъявлены читателю. «Силачом слыву недаром, семерых одним ударом», и дальше тебе показывают семь дохлых мух. Итак, Константин Николаевич Леонтьев, политический публицист и литератор, один из вдохновителей той мрачной реакции, о которой мы недавно говорили в связи с биографией Головнина. Теперь открываем новые книжки. Согласно первой, Леонтьев был блистательный философ общемирового масштаба. Во второй его представляют так, цитирую: «В силу гениальной самобытности, природный алмаз его учения не слишком легко поддается огранке научного анализа, что рождает целый шквал эмоций, которые постепенно застывают в виде экспрессивных мазков». Ей-богу, так и написано. А дальше начинают застывать экспрессивные мазки, то есть суждения мыслителя Леонтьева по разным конкретным вопросам. Начиная с юношеских увлечений. Оказывается, французская революция импонировала ему главным образом потому, что в иллюстрированном журнале были очень героические картинки. Но контрреволюция тоже понравилась, потому что новый император проехался по Парижу верхом с напомаженными усами. Заметьте, юноше не 10 лет, а все 20. Пройдет еще много лет, и мы увидим, как вполне сформировавшийся мыслитель при открытии Суэцкого канала оставлял без внимания все, что касалось самого канала, и интересовался гораздо больше императрицей Евгенией и вообще важными персонами, присутствовавшими на празднествах. Конец цитаты. Там же, на Востоке, он пришел к выводу об относительной полезности турецкого ига для христианских народов, потому что, цитирую, «без турецкого презервативного колпака разрушительное действие либерального европеизма станет сильнее. Иными словами, болгарам лучше смириться с тем, что их режут, потому что в мертвом виде они уж точно не попадут под разлагающее влияние Европы». Забота проявлена и к русским крестьянам. Цитирую. Леонтьев считал, что просвещение народа, которое в современную ему эпоху могло быть осуществлено только по-европейски, погубит историческое лицо России. А ведь именно безграмотный русский народ лучше, чем высшее или же ученое общество, сохранял культурную самобытность. Он вообще добрый христианин, не то что какой-нибудь еретик-протестант или подпольщик-социалист. Леонтьев пишет, что новоевропейская гуманность старается вытеснить, стереть из повседневной жизни полезные для спасения человека обиды, разорения, горести, которые в христианстве осмысливаются как посещение Божие. Вам, Марина, наверное, будет интересно познакомиться с идейным первоисточником того якобы нового, якобы искусства, которое вы ярко описали в рецензии на шоу «Июль». Вот я цитирую. «Нет ничего, безусловно, нравственного, а все нравственно или безнравственно только в эстетическом смысле». Конец цитаты. На почве такого виталистического эстетизма и преклонения перед личностью, но не всякой, а лишь аристократической, Леонтьев сходится с Ницше, что с удовлетворением отмечают оба наших автора. Я бы добавил, через Ницше Леонтьев сходится еще кое с кем. Но тут, конечно, загвоздка. Пафос обеих книг как бы религиозный, а ницшеанство и христианство, ну, сами понимаете. Роман Гоголев легко разрешает противоречия. Оказывается, Ницше восставал не на всякое христианство, только на христианство, выхолощенное либеральным гуманизмом. А сам-то по себе был православный, я не шучу. Написано: «Поразительно, как в своем пафосе Ницше стремится к православному пониманию задач, стоящих перед человеком». Заметьте, самый известный из поклонников Ницше в 20 веке тоже восставал на христианство, выхолощенное гуманизмом, и тоже был большой эстет, виталистический. Однако вернемся в 19 век к Константину Леонтию. По ходу осознания всех преимуществ безграмотности и разорения, он и сам перестал интересоваться науками. Ведь, цитирую, «реальная наука со своими великими открытиями спешит на помощь той адской революции, которую мы сами подготовили, выхваляя ее под разными другими благовидными именами. Прогресс, гражданское равенство, свобода». Конец цитаты, дальше больше. Он проникается философской ненавистью, именно так, к пиджаку и жакету. Возможно ли исказить так образ и подобие Божие? Во всякой одежде можно представить себе Бога, чистого духа или святого, но во фраке, жакетках, шляпе и панталонах можно изобразить только нечистых. Ну хорошо, врагов нам показали. Европейские гуманисты в сатанинских панталонах с электрическими чайниками наперевес. А в чем состоят позитивные ценности философии истории по Константину Леонтьеву? В том, что русские имеют духовный перевес над другими нациями. В духовном же чувстве к особе богопомазанного государя. Далее, в том, чтобы между престолом царским и простонародными толпами возвышались прочные сословные ступени. И главное, скорее завоевать Царьград. Ведь это естественный центр, к которому должны тяготеть все христианские нации, предназначенные составить союз с Россией во главе. Я цитирую, к войне Леонтьев призывал непрестанно до самой смерти и даже просчитывал серьезные поводы для ее скорейшего начала. Рекомендации ангельского доктора были довольно точно реализованы царским правительством с известными результатами. И почему это в России случилась революция, какие масоны ее завезли в пломбированном вагоне, одна из причин, может и не главная, но очевидная, то, что официальную идеологию сочиняли такие ангельские доктора. Кто успел пожить при Брежневе, помнит тогдашних партийных работников. Как они на любой конкретный вопрос, требовавший быстрого грамотного решения, отвечали заклинаниями про духовное превосходство советского народа над капиталистическим Западом. Второй раз за столетие довели до ручки страну. И все урок не впрок. Опять тянутся шаловливые ручонки к пыльным сундукам с духовными сокровищами прабабушки Гингемы, чтобы извлеченную оттуда злобную муть запихивать в головы студентам вместо реальной науки и вместо христианской религии. Две новые монографии показывают, что было в леонтьевской публицистике осмысленного, то неоригинального. Например, разделение человечества на культурно-исторические типы, которые проходят в своем развитии определенные стадии, юности, зрелости и так далее. Привет от Генриха Рюкерта и многих других авторов из ненавистной Европы. Впрочем, сегодня подобные конструкции представляют чисто музейный интерес. Что касается оригинальных идей, которыми Леонтьев обогатил человечество, то, я надеюсь, радиослушатели составили о них некоторое общее представление. Не верится, что серьезные издательства всерьез взялись это проповедовать в качестве учения об обществе, которое поможет России в выборе дальнейших путей развития. Тем более на титульном листе одной из книг рядом с названием издательства «Аэро» обозначено «Фонд имени Бухарина». Конечно, такое соседство, фонд Николая Бухарина и решающая роль царя в соответствии со святоотеческой традицией – это юмор. Историки шутят. Решили, что пора высмеять нынешнюю моду на мракобесие, и им это отлично удалось.
Илья Смирнов поделился впечатлениями от двух книг, посвященных Константину Леонтьеву. А в эфире, напоминаю, Россия.